Цель жизни только в том, сколько ты за короткую жизнь успеешь послужить Создателю и Отечеству.
Мы все как листья на ветке одного дерева, мы все едины. В этом единении нам надо быть, что равняться на свет.
Позабыли мы, что офигенно только слово без людских тревог. И в Евангелии от Иоанна сказано, что слово это Бог.
Как слово наше отзовется.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Светлана Воронова и руководитель отдела религиозного образования и катехизации Курской епархии, кандидат педагогических наук, настоятель Курского храма во имя святых царственных страстотерпцев, протоиерей Олег Чебанов. Сегодня мы будем вновь говорить о теме, которая всегда так или иначе присутствует в наших программах, о духовно-нравственных ориентирах. То, что духовно-нравственное состояние общества непосредственно влияет на уровень государственного развития, конечно, не секрет, но сегодня такой большой разброс в формировании тех самых ориентиров. Общество все больше уповает на Запад или заглядывает еще дальше за океан, находя там примеры восприятия жизни и проживания этой самой жизни. И что мы в итоге получаем, отец Олег?
Ну, мы получаем то, что мы сейчас получаем, и то, что мы видим, в общем-то, в западном мировоззрении. Мы видим, как сейчас это достаточно массивным таким потоком, такой лавиной обрушивается на наше сознание. И ведь уже не первое поколение воспитывается в этом мировоззрении западном, которое, ну, пытаются, знаете, преподнести как некое толерантное такое отношение к всему. Вот, дескать, у меня другой смысл жизни, у меня другой подход к жизни, у меня другая точка зрения. И вы должны мою точку зрения воспринимать, уважать, принимать, а то, может быть, и даже разделять. Но зачастую эта толерантность, она в большей степени сводится к тому, что это диктат меньшинства. Почему-то большинство должно подчиняться сейчас меньшинству. Помните, вот в советские годы, ну, можно по-разному относиться, конечно, к идеологии советской, но там главенствовал все-таки принцип демократического централизма, да? То есть, если большинство говорит о том, что да, вот это принято сейчас, то ты должен со смирением эту точку зрения принять, разделить ее. Но посмотрите, как порой сейчас через средства массовой информации формируется правильная позиция, правильная точка зрения. Я беру слово «правильное» в кавычках, потому что не всегда она может быть действительно правильной, а задана, ну, определенным, наверное, каким-то обществом или людьми, которые пытаются эту точку зрения формировать. То есть, когда идет сейчас модное слово «ток-шоу», то есть, ну, чаще всего ток-шоу сейчас превращается в большей степени в некий такой мордобой, когда нужны не просто говорящие головы, не просто спикеры. Ну, вот посмотрите, даже терминология, которая к нам пришла сейчас с Запада, а сейчас нужны в большей степени кричащие головы, и чем больше скандалов, чем больше элементарно кулачных боев, тем лучше. Это
тем
будет
выше рейтинг.
Это будет рейтинговая программа, совершенно верно, и показывать ее будут в прайм-тайм, и говорят о том, что, ну ведь мы проводим опросы социологические, и мы видим то, что людям это нравится, поэтому, дескать, вот на социальный запрос мы выдаем вот этот, еще одно модное слово, контент. То есть вот по содержанию на уровне какого-то примитивного обсуждения различных сплетен. Кто с кем спит, кто сколько раз был женат, у кого какая загородная вилла и так далее, и так далее. А вот эти приклеенные аплодисменты, которые сейчас сопровождают, ну, буквально каждую передачу. Ведь что такое аплодисменты? Это одобрение позиции. И порою человек несет какую-то чушь, простите, за такое, ну, наверное, жесткое такое выражение. Я прошу прощения у наших радиослушателей. Но, тем не менее, включают аплодисменты, и у зрителей складывается впечатление, ну, посмотрите, он, оказывается, ведь хорошо говорит, а я чего-то недопонимаю в этой ситуации. Надо мне перестраивать свою позицию, надо мне чуть-чуть ее корректировать, а то получается, что буду выглядеть как белая ворона и идти против течения. Но давайте задумаемся, ведь выживает именно та рыба, которая плывет против течения. Она жива, а если рыба плывет по течению, это уже мертвая рыба. Поэтому кому мы себя уподобляем? Какой-то серой массе, которая готова соглашаться и одобрять любую точку зрения, которую нам, ну, порой даже и преподносится с экранов телевизора или в средствах массовой информации, особенно сейчас в электронных СМИ, либо я имею свою точку зрения, которая основана на тех нравственных, прежде всего, установках, на том фундаменте, который сформировался, ну, и формируется на протяжении всей моей жизни. И, наверное, все-таки я должен эту позицию корректировать, и никто иной извне.
Ну да. И как сказал замечательный поэт Николай Заболоцкий, два мира есть у человека, один, который нас творил, другой, который мы от века творим по мере наших сил. Ну вот какие эти силы, прежде всего, конечно, духовные силы, о которых мы сегодня и говорим, это уже вопрос. Вот моральные нормы в обществе или общество все более уязвимы. Вот примеров вы сейчас приводили, и примеров можно привести еще множество. Вы привели пример с телевидением, а можно еще привести примеры с интернетом, вот с теми новостями шоу-бизнеса, которые там подаются, причем даже не столько шоу и бизнесом, вместе взятых или отдельно, а сообщениями, кто какие губы накачал, в чем вышел свет, какую гадость вылил на конкурента и так далее и тому подобное. И ведь это отупение навязывается молодежи, да и не только ей. Вот еще забавнее наблюдать, когда великовозрастные тети и дяди пребывают в определенном упоении от собственной внешности, собственных достижений. Ведь происходит такое, отец Олег? Сплошь и рядом?
Это сплошь и рядом есть. И ведь вот эти дяди и тети, о которых вы сейчас говорите, которые занимаются самолюбованием на экранах телевизорах, печатных СМИ, ведь это тоже продукт своей эпохи. И, по всей вероятности, они не сформировались в одночасье, эти люди. Лунтик, мы с вами знаем этот мультфильм, вот он единственный такой хороший, замечательный, который с Луны прилетел. А мы с вами все-таки формировались и формируемся в определенной среде. Ведь не случайно у академика Шаталова, и классика, и у современника нашей педагогики, советской и российской педагогики, у него есть потрясающий принцип. Он называется принципом соленого огурца. То есть целенаправленно каждый огурец никто не просаливает. Его формирует вот та среда, в которую он попадает. И те огурцы, которые рядом с ним находятся в банке, и рассол, вода, специи, и сахар, и уксус, и так далее, и так далее. Вот точно так же человек, он формируется в среде, и очень много векторов сейчас направлены на формирование личности человека. И вот наиболее уязвимая, наверное, возрастная категория – это подростки. Когда еще ценностные ориентиры не сформировались в силу разных обстоятельств, а разрушающая сила, которая на них направлена, она действует очень серьезно через СМИ. Вы согласитесь, наверное, еще несколько поколений назад, лет 25, родители переживали, если ребенок мог попасть в такую негативную социальную среду, которая называлась улица. Потому что именно на улице ребенок учился и сквернословить, и первый раз пробовал курить, и прикладывался к алкоголю, и так далее. Вот сейчас такого понятия, как улица, нет. Современный подросток, его нет на улице. Он погружен полностью в социальные сети, он живет в мессенджерах, и он подбирает себе, в общем-то, тот содержательный материал, который ему наиболее благоприятен, который ему нравится. Отсутствует, знаете, вот та сила, которая могла бы контролировать, направлять, нет вот того самого садовника, в высоком смысле этого слова, педагога, который мог бы какие-то ростки отсечь, почву удобрить, обильно ее полить, снабдить влагой, для того, чтобы цветы появились на этом дереве, этого растущего подросткового организма в духовном плане. Вот это, конечно, вызывает громаднейшие опасения, потому что телевизионные программы, официальные, неофициальные, ребенок сейчас подросток не смотрит. Он смотрит YouTube-каналы, он смотрит те видеоролики, которые ему порою подбрасывает. Ему кажется, о, да, это созвучно моему мировоззрению, о, да, это действительно, мы воспримем это на веру. Тем более, ну, смотрите, это сказал какой-то, серьезный дядя, который, как некоторые считают, является экспертом в какой-то области. Порой смотришь какую-то программу, и, значит, академик там какой-то такой Академии наук. Ну, это же весомо, согласитесь. Не поленишься порой. Обратишься к всезнающей Википедии. И тут же понимаешь, что это не научная академия, а что это какая-то общественная контора, которую уже сам же этот академик и возглавляет, и создал. И у него еще есть 2-3 единомышленника. Вот вся эта академия и состоит. С одной стороны, вроде как рейтинговый эксперт, а с другой стороны, грош ему цена, потому что он не признан ни научным сообществом, ни в каком-то другом цивилизованном мире. Вот и все. Поэтому нельзя все принимать на веру и соглашаться с тем, что тебе предлагают. Нужно пробовать, безусловно. Но если ты чувствуешь, что, знаете, вот пища пересолена, ты не станешь ее есть. У англичан есть замечательная пословица: для того, чтобы узнать, что окорок протух, его не обязательно есть полностью.
Ну, сколько бы мы ни говорили о духовно-нравственных ориентирах, если общественные и государственные институты не будут, как говорится, работать на это, вряд ли можно будет рассчитывать на укрепление морально-нравственной основы общества. Так, отец?
Безусловно. Нужно вкупе консолидировать все здоровые силы общества. Конечно, в этом огромная поддержка должна быть оказана и церкви, как социальному институту в нашей стране, который не просто говорит о проблемах, которые существуют, а кричит об этих проблемах. Но ведь находятся те силы, которые стараются этот голос заглушить. И вообще у нас церковь отделена от государства и так далее, и так далее. Знаете, вот иной раз, когда приходится давать какую-то экспертную оценку на различных интернет-форумах, ведь есть и оппоненты, которые точку зрения нашу не принимают. Порой пытаемся деформировать и трансформировать вот это понятие. Если церковь отделена от государства, значит, она должна замолчать и не давать никакой оценки тому, что происходит в обществе. Ничего подобного. Церковь формально отделена от государства, но она реально не отделена от общества. Я не могу разделиться пополам, потому что, с одной стороны, я являюсь гражданином Российской Федерации, который платит налоги, который ходит на выборы, который имеет паспорт государственный, который имеет несколько дипломов об образовании государственных и живет в государстве. Но, с другой стороны, я служитель церкви, я принадлежу Русской Православной Церкви, которая, по мнению некоторых таких, знаете, вот наших оппонентов, не должна вмешиваться вообще в деятельность государства. Ну и как я, отделенный от государства, могу не вмешиваться в деятельность самого же себя, являясь гражданином Российской Федерации? Вот оно противоречие.
Знатоки от науки говорят, что духовность – это свойство сознания. Вот есть, конечно же, и коллективное сознание, которое влияет на бытие людей, но нельзя отрицать, что и бытие определяет сознание. Вот духовность необходимо воспитывать, как любое качество, а воспитывается, вырабатывается, формируется она разными путями, уже о чем мы говорили сегодня, можно повторить, семья, школа, а другие образовательные учреждения, СМИ и так далее. Здесь, конечно, вот и роль церкви большое значение не имеет. Вот общество не может существовать, конечно, без постоянного воспроизводства устойчивых социальных отношений людей. Здесь важно, чтобы люди понимали свою ответственность не только за свою семью, но и за государство в целом. Должно быть понимание того, в какой стране ты живешь, с какими традициями. А как раз вот эти традиции, на чем основывается, собственно говоря, испокон веков российское государство, оно основывается как раз на традициях духовности. То, что заложено и в основе нашей веры, то, о чем постоянно говорит церковь. Вот вы сейчас продолжите, отец Олег, и я, например, как-то не задумывалась, а тут готовилась к программе, и вдруг вспомнила, точнее, помогла мне вспомнить нашу Википедию, что есть стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. И в ней говорится, что она опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России. И вот что в этом списке: человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро, стремление к исполнению первостепенного долга перед самим собой, своей семьей и отечеством. Вот хороший вектор задан, но, к сожалению, в обществе нередко становятся ценностями потребления, наживы, развлечения и так далее. Продолжите, отец Олег.
Ну вот знаете, конечно, в концепции много заложено вот этих векторов, которые вы сейчас перечислили. На протяжении тысячелетия наша страна формировалась и формируется на фундаменте православия. Основополагающий принцип – это вера в Бога, потому что должен быть наряду с императивами нравственными, которые действуют на горизонтальном уровне, то есть в плоскости межличностных отношений человека с самим собою и с теми людьми, которые его окружают, да и вообще окружающее пространство – это и природа, это и то место, где ты родился и вырос, и Господь тебе судил здесь жить и защищать, это понятие Родины, и наследие свое, и историческую память, и так далее. Ведь есть еще, наверное, самый главный, да не наверное, а это точно, а самый главный императив, который является основанием, фундаментом, он является не горизонтальным, а вертикальным, это отношение человека к Богу. И ведь почему, открывая с вами Священное Писание, мы видим диалог Христа с молодым человеком, который задает ему вопрос, какая из заповедей является главной? Ведь в те времена, когда жил Христос в иудейском обществе, там было порядка 700 заповедей, которые очень четко регламентировали всю жизнь иудейского общества. Господь говорит, ну а ты же закон знаешь, а молодой человек, он действительно, он был законник, он изучал закон иудейский, он прекрасно знал Тору, и Господь ему задает встречный вопрос, ну а в законе что написано, ты же прекрасно знаешь, он говорит, да, Господь говорит, первая заповедь, возлюби Господа Бога своего, то есть это наш Творец, он говорит, его нужно любить всем помышлением, всей крепостью своей, то есть своей волей, а вторая заповедь подобна первой. То есть Господь уравнивает на одну чашу весов, кладет с любовью человека творение к своему Творцу, к Богу. Это любовь к ближнему. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Посмотрите, если касаться концепции воспитания, в любом случае это формирование любви к ближнему. А что является вот этим мерилом любви к ближнему? То, что ты не пожелаешь самому себе, то ты, соответственно, не должен желать и тому человеку, который рядом с тобой находится. Порой, когда эту фразу Христа о том, что как хотите во всем, чтобы поступали с вами, так и вы поступаете с ними, с людьми, считают, что это, дескать, переработка более древнего золотого правила нравственности. Не делай другому того, чего себе не желаешь. Но давайте мы с вами проанализируем. Да, действительно, об этом и до Христа говорилось. То есть, вроде как внешне, если семантически не подходить к разбору вот этой фразы, вроде как противоречия никакого нет. Не желай другому того, чего себе не желаешь. Но одно дело, знаете, просто не желать чего-то, а другое дело делать для другого человека что-то. Потому Господь и говорит, что так хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступайте с ними. То есть Он не к бездействию призывает, как это было до Христа, а Он призывает уже к активному действию. То есть ты хочешь, чтобы тебя любили? Ты люби. Ты хочешь, чтобы к тебе милосердно относились? Милосердно относись к другому человеку. На элементарный, простой бытовой язык переведу. Хочешь, чтобы тебя поздравили с каким-то праздником? Сделай шаг первым. Поздравь какого-то другого человека, и ты увидишь, что тебе поступит множество поздравлений. Если мы в чуть-чуть отдаленное прошлое с вами вернемся в советские мультфильмы «Крошка енот», поделись улыбкой своей, и она к тебе не раз еще вернется. Когда он ходил на это озеро, на эту речку, говорил, там какое-то чудище, оно страшное, а он просто видел отражение свое в этой воде. А ты ему улыбнись, и он будет тебе улыбаться. Действительно, как мы поступаем с людьми, так порой они поступают с нами. Знаете, нравственные ценности, да, безусловно, у нас должны быть образцы. Возьмем советскую идеологию. Относительно недавнее прошлое, ну для нас с вами оно относительно недавнее прошлое, а для наших детей и внуков, это уже то, что ставится, ну, наверное, в один даже черед с Куликовской битвой, Отечественной войной 12-го года. Я имею в виду Великую Отечественную войну 1941-45 годов. Мы общались с теми, кто воевал, слушали их, и с их медалями даже где-то песочницы играли. Это наши деды были. То вот сейчас наши дети и внуки, это уже правнуки и праправнуки, которые с ними не общались и не слышали о Великой Отечественной войне и не знают, что такое подвиг советского человека в этой жуткой, смертоносной борьбе с фашистской чумой. Были образцы, были герои. Это были и комсомольцы-герои, это были и пионеры-герои. Мы читали о них рассказы, мы пели о них песни, мы смотрели фильмы, мы видели их на открытках, мы видели их на плакатах в своих образовательных учреждениях. Но вот сменилась эпоха. 30 лет российской государственности. Где герои? На ком формируется сейчас героический образец человека, который не обязательно с оружием в руках. Нет, ни в коем случае. Современное оружие. Знаете, вот раньше говорили булыжник, там оружие, пролетариат. А сейчас смартфон оружие. И смартфон может быть и по одну сторону баррикад, а может быть и по другую сторону баррикад. Поэтому здесь, знаете, очень важно высказывать свою личную позицию, не отмалчиваться, не отсиживаться, делая вид, что меня это вроде как не касается. Но понимаем прекрасно, сейчас напиши где-то какой-то комментарий, тут же тебя назовут ботом, еще там кем-то. Знаете, надо понимать, что если ты защищаешь свое отечество, то ты должен быть готов к тому, что ты можешь быть и ранен, и убит. Ну, конечно, я в переносном смысле все это сейчас говорю. Никто нас через смартфон не убьет, но уж от грязи мы свой получим. Господь говорит, меня гнали, и вас будут гнать, поэтому ничего нового нет. Наш Господь, Он гонимый, тот, который был гоним еще до своего рождения, который на протяжении тех 3,5 лет, которые Он проповедовал в Иудее, Он тоже был гоним, когда Христа пытались то с горы сбросить, то бесноватым Его называли, и в конечном итоге мы с вами знаем, что Он был арестован, предан пытке и претерпел крестную смерть и страдания. Поэтому, если мы христиане, значит, наше оружие – это слово. Но мы прекрасно понимаем, что наш полководец – это Господь. И если Он с нами, то кто против нас?
Вот я сегодня приводила правительственную программу, рассчитанную на духовно-нравственное воспитание или, по крайней мере, поддержку вот тех самых, даже не то чтобы поддержку, а задает вот этот самый вектор ориентиров, да, нравственных ориентиров. Но помимо этого есть еще и ориентиры, на которые стоит обращать внимание и равняться. Это заданные духовными людьми на протяжении всего развития человечества, на протяжении развития христианства и общества. Я бы хотела привести еще из программы, наверное, многие, конечно же, слышали, я думаю, наши радиослушатели, духовно-нравственные заповеди академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. Они, кстати, перекликаются, и в то же время есть что-то свое, немножко другой подход, вот чувствуешь. Он говорил: «Люби людей, ближних и дальних, твори добро, не видя в том заслуги, люби мир в себе, а не себя в мире, будь искренним, будь верующим, вера обогащает душу и укрепляет дух, будь совестлив, вся мораль совести, учись читать, чтение – путь к житейской мудрости». А, кстати, сегодня читают мало, совсем мало, практически не читают некоторые слои населения, а вот те программы, о которых мы сегодня уже говорили, вы приводили примеры яркие, я бы могла еще привести, когда одурманены, как говорится, действием вот этой пропаганды, непонятно о чем, пропаганды в кавычках, я имею в виду передач, непонятно несущих какую вообще идею. У каждой программы все-таки должна быть какая-то идея, я думаю, можно как угодно сформулировать в двух словах, но для чего-то же она создается, вот для чего, какая цель, там, где это мордобитие, о чем вы сегодня говорили, или то, что без конца запикивается сегодня, ну это же сплошь и рядом. А вот если дети не приучены еще к тому же и читать, ведь все лучше узнаем из книг, которые писались на протяжении многих веков, еще даже и не веков, и все это, можно сказать, и тысячелетий на папирусах. Читают, к сожалению, мало, или читают то, что им преподносится в том же интернете.
Кинематограф. Если мы вспомним с вами относительно недавнее прошлое, каждый фильм, он, конечно, имел какую-то идеологическую основу. То, что мы видели с экранов, если мы видели какой-то детектив, который показывали, то он совершенно отличается от тех детективов, которые сейчас нам предлагает наш отечественный кинематограф. Меньше всего хотелось бы быть неким таким экспертом, всезнающим или критиком, что ли, современного киноискусства, но оно мне все больше напоминает чтение по ролям на тройку, записанное на дорогущую кинопленку. У меня такое чувство, что фильмы сейчас, они снимаются с одного дубля. Ну, то есть просто стоит несколько камер, и все, вот люди в декорациях играют ни роль, ни образ самих себя. Кто сейчас играет крупные планы? Это великие актеры могли. Но давайте вот вспомним с вами 17 мгновений весны, которые непонятно для чего расцветили, ведь его же нужно смотреть все-таки в черно-белом варианте. Вот этот диалог глазами в кафе «Элефант» между Исаевым, да, Штирлицем и его женой, когда мурашки просто по коже. А вот из совсем относительно недавнего, знаете, назвал бы, наверное, экранизацию Федора Михайловича Достоевского «Идиот» с потрясающей игрой плеяды актеров. Это же и Чуриков, это и Басилашвили, это и Машков, и, безусловно, Евгений Миронов. Я смотрел, когда только вышел на экраны, на телевидении, он многосерийный, этот фильм, я смотрел, он меня затронул, честно говоря, потому что я читал, ну, мы с вами знаем, «Идиот» — это громадное такое произведение, объемное очень. И потом уже, спустя несколько лет, я вернулся к этому фильму, но смотрел уже с диска. Почему? Объясню. Потому что буквально после каждого, наверное, монолога князя Мышкина я нажимал на паузу. Потому что это нужно было осмыслить. Потому что это вот те самые, знаете, заметки на полях. Точно так же у меня было, когда я каждый раз читаю Евангелие. Когда порой встречаешь мысль, хотя многократно читал Евангелие, многократно, и тут вдруг тебе на глаза попадает мысль, которая ранее ты и не замечал. То есть вот Господь, насколько велика книга Евангелия, когда ты находишь эту мысль, на какое-то мгновение останавливаешься и говоришь: потрясающе. Вот оно, восхищение. Почему нужно читать? Нужно читать не электронную книгу, надо читать все-таки на бумажном носителе. Потому что в тот момент, когда ты знакомишься с текстом произведения, и какая-то идея тебя цепляет за душу, ты в этот момент можешь остановиться. Ты можешь карандашиком легко сделать пометку на полях. Ты можешь отложить эту книгу. Может быть, вернешься к ней через неделю, а может быть и через месяц, когда ты вот эту мысль, эту идею, потрясающую цитату, и ты ее переваришь у себя в душе и в своем мозге, и ты вернешься к этой книге. Это невозможно, когда у тебя электронная книга с планшета, там, со смартфона или с какого-то другого мобильного устройства. Нет. Поэтому обедняют, конечно, конечно, в свою духовную и эмоциональную, и интеллектуальную сферу. Современные подростки, которые порою, ну, читают, знаете, на уровне каких-то комиксов и не более того. А мы с вами знаем о том, что ведь есть же страны, которые это уже прошли. Прошли Соединенные Штаты Америки это давно, лет 25 назад. До того момента, как к нам это все прикатилось. И в странах Европы это тоже было. Знаете, когда рассуждают на тему единого государственного экзамена, вот сейчас уже даже с официальных каналов говорится о том, что дистанционное обучение в период пандемии пробуксовало. То есть это, по сути, 2020-2021 год – это потерянный год для системы образования. И возвращаясь к теме единого госэкзамена, я вспоминаю, как 30 лет назад я писал курсовую работу по системе образования Соединенных Штатов Америки. Да, в нашем Курском государственном педагогическом институте. Поэтому, когда у нас 20 лет назад ввели ЕГЭ, моя душа просто протестовала. Я понимал, что мы наступаем на те же самые грабли, на которые уже другие страны наступили. И, к великому сожалению, не только в системе образования мы наступаем на грабли. Национальная идея все-таки в нашей стране, ну, просто я как вариант, мы же с вами дискутируем, сейчас говорим на разные темы, это все-таки соборность. А соборность – это не просто общинность, это не просто коллективизм. Соборность – это основополагающий принцип в христианстве. То есть вот два самых главных принципа, на которых строится христианская вера и жизнь в христианской церкви. Это христоцентризм, когда в центре нашей жизни любой, личный, общественный, какой угодно, стоит личность Христа, к которому можно стремиться всю свою жизнь и не достигнуть этого идеала. А второй принцип фундаментальный – это соборность. Но вот если мы даже с вами разберем само слово «соборность», то есть это борьба. Но борьба какая? Совместная. Вот преподобному Сергию Радонежскому принадлежит удивительная, уникальная просто фраза. Он говорил: «Любовью и единением спасемся». И причем он говорил отдельное, пишется, вот если мы возьмем с вами в источниках, «спасемся». То есть кого спасем? Себя. Каждый спасает свою душу через любовь и единение. Вот когда мы будем чувствовать, что рядом находится плечо твоего единомышленника, человека, который думает так же, как и ты, который стремится к спасению, вектор жизни которого направлен вверх, а не вниз. Вот тогда действительно мы обретаем спасение души.
Да, соглашусь с вами, отец Олег. Духовное богатство человека измеряется, конечно же, духовным единением людей. И духовный мир – это фундамент материального мира. Прежде всего, еще хотела бы привести два высказывания. Аристотель, я люблю ссылаться на древнегреческих философов почему-то, а вот еще в 384 году до нашей эры, он говорил, что кто двигается вперед в знании, но отстает в нравственности, тот более идет назад, чем вперед. То есть смысл какой? Кто двигается вперед в знании? То есть, с одной стороны, да, человек может развиваться, он может быть действительно и начитанным, и образованным, но при этом не любить в душе людей, даже, может быть, их где-то и ненавидеть.
Ну, вспомним с вами Камбоджу, Пол Пот, который в крови потопил половину страны. Ведь он же был выпускником Гарварда, если не ошибаюсь. Он был очень образованным человеком. У него было классическое образование. Он был начитан, он был образованный. Но это нисколько не оттолкнуло его от идеи о том, чтобы лишить жизни огромное количество своих же соотечественников.
Как и Гитлер.
Как и Гитлер.
Который занимался и художеством, да, то есть умел, как говорят, писать картины.
Стихи писал,
да. Образование
картины
имел неплохое.
Писал, да. Образование классическое имел. Ну и посмотрите, к чему привела вся его жизнь.
К чему привела вся его жизнь. Когда человек одержим, и когда у него нет духовной основы, вот это к такому и приводит. Еще хочу на Валентина Распутина сослаться. Вообще замечательный писатель, очень душевный, духовный.
Вдумчивый, основательный, фундаментальный. Остро болевший за судьбу страны этом, знаете, вот переломе. Переломе, который произошел в начале 90-х.
Так переживал за будущее и говорил, что, видимо, наше поколение последнее, ну, он говорил о своем поколении, видимо, ну и поколении, наверное, вот до слома 90-е годы, такого вот жесткого слома, скажем так, во всем. Переходное состояние, конечно, вот хотелось бы надеяться, что мы из него, в общем-то, в определенном смысле вышли, но еще выходить и выходить. Вот, видимо, наше поколение последнее, он говорил, которое своими глазами видело тот тысячелетний уклад, из которого мы вышли без малого все и каждый. И если мы не скажем о нем, кто скажет? Но я думаю, что эти поколения еще остались. Я имею в виду и дети того поколения, вот послевоенного или вот военного поколения. Вот, к сожалению, уходят они сегодня. А кто скажет вот эту правду? Я в войне. И о другом, о том, что было, как вы говорите, вот эта соборность, она же ведь была не один век у русских людей.
Вот видите, Светлана Львовна, да, Сергей Есенин говорил, я последний поэт деревни, так он себя называл. Видите, вот Валентин Распутин, я не знал об этом, что оказывается, вот он тоже причислял к числу того поколения, которое вот последнее видело уклад, тысячелетний уклад нашей страны. Знаете, мы ведь тоже потомки, потомки Есенина, потомки и Распутина, потомки наших великих мастеров и художников, художников и писателей, и композиторов, и Георгия Васильевича Свиридова в том числе. Его произведения, ведь они пропитаны церковной направленностью в своем содержании. И вот мы с вами продолжатели. Ведь каждый из нас – это звено в цепи жизни. У нас с вами величайшие предки, и мы должны быть примером для наших с вами потомков. Вот нашему с вами поколению все-таки повезло колоссально. Мы с вами совсем до недавнего времени, буквально нас разделяют уже даже не годы, а месяцы, когда мы общались с живыми фронтовиками, участниками Великой Отечественной войны. Это колоссальное сокровище, это просто благо, что в нашей жизни до недавнего совершенно момента был Михаил Алексеевич Булатов. В начале марта же день его рождения, а на следующий день буквально день рождения Петра Алексеевича Михина. И вот те, которые ушли, ветераны, защитники, наши герои, наши живые иконы, Булатов, Михин, Шуклин, они уходят.
Сараев.
Да-да-да. Тоже колоссальная потеря. Но нам удалось и нам посчастливилось с ними встречаться, узнать, что называется, получить информацию из первых рук о том, что война – это мясорубка. Я не общался со своим дедом, и он умер в 1956 году, уже после Великой Отечественной войны. Я родился уже спустя почти два десятилетия после его смерти. Но на сайте «Память народа» я нашел наградные документы, связанные с дедом. Я отследил его военный путь буквально с Тульского оружейно-технической школы. Это сейчас инженерная академия, как он в нескольких округах военных служил, как он встретил Великую Отечественную войну. Вот это мясорубка, Сычевские болота, Северо-Западный фронт и так далее. Когда читаешь эти все материалы, проникаешься, с одной стороны, уважением и любовью к своему деду, а с другой стороны, знаете, такое вот внутреннее состояние того, что дед, я вот он, мне не довелось тебя увидеть при жизни, но я буду продолжателем твоей жизни, и я буду защищать родину. Ты, дед, защитник Отечества, и я защитник Отечества. И дай Бог, чтобы мои дети и внуки тоже были защитниками Отечества.
Ну и хочу присоединиться. И, конечно, низкий поклон еще живущим ветеранам. Есть такие, которые совсем юными уходили на фронт. Дай Бог им здоровья, низкий поклон. И всему тому поколению, потому что и дети войны, тоже на их плечи очень много выпало испытаний. И после военных не доедали, да буквально в смысле и голодали, мерзли и так далее, и так далее. Стояли у станков, когда надо было выручать родину в такой тяжелый момент.
А потом поднимали народное хозяйство.
Совершенно верно. Вот всем им низкий поклон. Дай Бог, чтобы вот нынешнее поколение все-таки не забыли и учились на этих примерах тому, как надо любить родину, как нужно относиться к ней, как нужно выстраивать вообще человеческие отношения. Потому что у наших дедушек, бабушек, у наших родителей есть чему поучиться. Но я родителей говорю о нашем вот поколении с вами, потому что если любовь, то одна на всю жизнь. Сегодня, к сожалению, но это тема отдельного разговора.
А для этого нужно, чтобы был мир в душе, к чему нас призывал всегда наш великий земляк, преподобный Серафим Саровский. Стяжи мирный дух, и тысячи спасутся вокруг тебя, то есть тысячам людей, которые тебя окружают, ты подаришь радость, если у тебя будет мир в твоем сердце, в твоей душе.
Спасибо большое. Это был отец Олег Чибанов, настоятель Курского храма во имя святых царственных страстотерпцев, протоиерей, и он же у нас руководитель отдела религиозного образования и катехизации Курской епархии, кандидат педагогических наук. Вела программу Светлана Воронова, за звукорежиссерским пультом была Наталья Ильина. Всего всем самого доброго и до новых встреч в эфире на радио России Курск. Thank you.
Thank you.